программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с народным артистом России, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николаем Петровичем Бурляевым. Если бы я даже вот не сказал это все, то только назвав вас Николай Петрович Бурляев, все бы поняли, о ком идет речь. Николай Петрович, вот актуализируя, как это сейчас модно говорят, тему нашей дискуссии, я хотел бы вот задать вам какой вопрос. Этот вопрос, кстати, я процитировал бы из письма слушателя нашего, вот как он звучит. В одном из своих недавних интервью вы сказали фразу, которая сразу обратила на себя внимание. «Если бы наш президент опоздал на сутки, смели бы Донецк, а дальше Крым и Россия». Очень вас прошу пояснить, о чем вы говорили.
Да мы как-то легкомысленно относились к тому, что делалось на Украине. Это было все на моих глазах, и я видел, как там воспитываются русофобы все 30 лет, потому что я к ним часто ездил, и как в этом принимают участие или буквально своими творениями, или молчанием мои дорогие друзья, украинские кинематографисты, журналисты, литераторы. Ну вот, мы не учли того, хотя было все на глазах, подготовка армии украинской. Ну, мы думали, ладно, там балуются, там НАТО, учения и так далее. А они подготовились ударить по Донецку по-серьезному и пойти дальше на Крым, в Севастополь, а дальше Россия. А НАТО бы помогало, потому что они реально участвовали в подготовке этой армии, они строили все эти бастионы, они готовились. И если бы не президент и его понимание ситуации, а у него были данные о том, что если опоздает на сутки, то уже через сутки пойдет эта армада на Донецк, они сметут Донецк и далее со всеми остановками или без остановок. Поэтому мы опередили. Это было, ну, провиденциальное решение президента.
Спасибо, спасибо. Вот вопрос, слушатель, еще один. С учетом того, что вы хорошо знаете историю России, Руси, хочу спросить, а не напоминает ли вам сегодняшний конфликт на Украине давнюю междоусобицу русских князей, которые на той же территории Киева, от Киева до Новгорода, выясняли, кто тут главный, почему именно он, а не сосед, бывало, и некоторые князья искали тогда военной помощи в Европе, но все равно побеждала Москва. Может быть, то, что происходит сейчас, это историческая судьба огромного русского пространства, только она проявляется в новой эпохе?
Какой длинный вопрос. Ну, конечно, грызлись князья за власть, это все было, но потом царство Руси Святой, оно стало единым, и сейчас уже совершенно другая ситуация. Сейчас, благодаря трем преступникам в Пуще Беловежской, которые под бутылочку, значит, водочки Беловежской, уничтожили то, что собирали наши князья Сергий Радонежский, по крупицам, княжество княжеству.
Преодолевая эту же раздробленность, оказалось.
Конечно, да. Именно этим они занимались, и нам предоставили вот такую огромную Святую Русь. И эти три человека все уничтожили на их совести, на этих трех преступниках славянского мира, вся эта кровь, которая сейчас льется и которая еще будет. Сейчас совершенно другая проблема-то. И иная ситуация. Сейчас мы боремся за сохранение единого русского мира, о котором мы запустили, проглядели, и нацизм, и русофобию проглядели. Ну, как-то думали, что рассосется, но не рассосалось. Приходится делать эту хирургическую операцию. И самое главное, что удалось князю мира сего и Западу, это то, что нашими руками все это делается, проливается кровь единоверного, единокровного народа. Вот это самое страшное. Страшно, сколько сейчас гибнет людей. И там, и там.
Ну, конечно, это на самом деле боль единого народа. Об этом тут сейчас много говорят, но есть и такие точки зрения, или она, можно сказать, одна ярко выраженная, но это уже перерожденцы, они уже переродились в нечто другое качество. Да, конечно, мы видим проявление такой озлобленности, вы знаете, она даже такая какая-то действительно, ну, если вот отношение к пленным брать, то, что мы видели в последнее время, действительно сродни сатанизму, это даже не нацизм, это какая-то верхняя стадия или такая самая максимально темная сторона вот нацизма, это действительно вот сатанизм, бесчеловечие. Но все-таки вот давайте зададим себе вопрос. Все равно мы говорим единый народ, да? Вот мне лично кажется, что мы должны говорить о том, что ведь бывает вот тело человека, оно здоровое, но какое-то подвергается гангрене, да, или раковые опухоли. Но это же единое тело. И когда говорят, вот видите, вот там нога опухла, почернела, и не знаю там, что с ней произошло. Вот вправе ли мы, говоря о том и показывая на одну часть тела, там, которая действительно подверглась гангрене, говорить о том, что вот весь украинский народ, он уже стал нечто настолько чуждым, настолько переродился, что это уже не единый с нами народ.
Да переродил за 30 лет лукавый. Да, да, это так.
И немало людей переродил.
Сдались мои братья, украинские актеры, режиссеры. Что они сейчас чувствуют? Мои друзья ведь там. Понимаете, если до 2014 года они были все время рядом, хотя уже самостийные и все, но они приезжали на Золотой Витязь, были вице-президентами нашего форума, одна из лучших актрис Украины, народная артистка Украины, Раиса Недашковская, имя я назвал, ну просто сестра. Сестра, как она провозила, когда бомбили Югославию, сербов через, значит, границы, через всю Украину, как мать родная, к нам в Россию на кинофестиваль, как она опекала их, кормила. 14-й год, она мне звонит. «Коля, останови Путина». Я говорю, а Путин-то при чем? «Коля, убивают наших мальчиков, то все. Я ей прямо говорил, Раечка, ну мы же с тобой все проходили здесь у нас в Москве в 93-м году, когда третья сила стреляла в армию и народ, чтобы стравить кровью. Им нужна гражданская война. Раечка, приезжай. Чаю попьем, все. Нет, я вся перевернутая, я пойду на Майдан. Вот я сейчас, я думаю, я ее люблю. По-прежнему я понимаю, что это морок. Я ей говорю, Раечка, ты зомбирована. Она говорит, это ты зомбирован. Вот. Но сейчас она мне звонила уже, был один звонок оттуда. Вот. Что, как? Но они должны понимать то, что они наделали. И народная артистка СССР... Ада Роговцева, замечательная, тоже приезжала все время, была членом жюри у нас. Ну, такая обаятельная, русская женщина, абсолютно рожденная в России. Но ей дали героя Украины. Она там пустила корни. Сейчас вообще она говорит, что русские вообще – это исчадие ада и так далее. Ну, как они будут глядеть нам в глаза, когда это все закончится? Но я верю в то, что есть чувство правды в сердце человека. Что все равно в них будет прорастать, ну нельзя предавать свое. Ну мы же один народ.
Спасибо. Ну, перенесем сейчас в другую несколько сферу. Ну, вот вопрос, который очень часто встречается в нашей корреспонденции. Вот европейцы решили исключить русскую культуру, да, из европейской жизни, отменяют гастроли, концерты, отменяют Чайковского, отменяют Достоевского. Ну, это хороший вопрос. Слушайте, а может, все это к лучшему для нас? Пусть они проявят свою сущность. Легче будет с ней справиться. А то прежде всего это было закамуфлировано в обертке европейской культуры или американского образа жизни. Так зачем нам участвовать в этой вакханалии их распада? С Запада сыпется шелуха, как блёстки с рождественской елки. Пусть живут сами, а мы и с нами Чайковский, и Достоевский идем дальше по вековой дороге развития. Когда же у нас прервется эта нелепая стезя поклонства перед Западом?
Потрясающе. Хороший вопрос. Ну, там и ответ есть. Ты и Лермонтов об этом говорил, я цитирую Лермонтов, он так говорил. «Ну, сколько можно тянуться за Европой, пора жить своей самостоятельной жизнью и внести в общечеловеческое свое самобытное российское. Точка». Абсолютно правильно.
Об этом и Чаадаев говорил, ну, в свое время, которого почему-то западники записали, не читая ничего, кроме его философических писем, а он об этом говорил.
Опадает вся эта мишура, но мы-то никогда не откажемся от всего самого лучшего, что сделано там, в Германии, Гёте, Бах, Моцарт, в Италии, Данте, Леонардо, и их вообще потрясающие все художники, ну и Шекспир, и все прочее. Да никогда, это наше богатство.
А вообще, представьте себе, да, Гитлер нападает на Советский Союз, на Россию. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И вот началась война, страшная, жестокая. И мы издаем какое-нибудь там решение Политбюро, ну, тогда это был ЦК и прочее, отменить Данте, вот всех, кого вы причисляли, ну, Данте – это итальянец, ну, скажем, Шиллера, да, Гёте, всех великих композиторов, Бетховена, Моцарта, это все немцы. Мы можем себе это себе представить?
Нет, мы Россия.
Иной... Даже Вагнера, которого обожал Гитлер, иной которого я не люблю, например, как композитор, ну, не нравится он мне, но и даже мне Вагнера нравится, мы не отменяли. Ну да, в нем очень много такого оккультного такого. Но тем не менее, он уже не был запрещен.
И никогда мы до этой глупости мы не дойдем. Я прекрасно говорил Рерих, который жил там очень много, в том мире, он так говорил: счастье наше в том, что русский народ не шовинист, он и беды переживет, ибо высоко небо этого народа. Абсолютно правильная мысль. Мы никогда не откажемся. Никогда. Мы учились на них. Мы ценим живопись, музыку и литературу.
Ну, вот сопряженный с этим вопрос вам, как кинематографисту, который, конечно, знает не только состояние отечественного кинематографа, но и зарубежного, вопрос слушателя. Извините, не про нас, но куда делся великий кинематограф Франции? Куда исчез великий кинематограф Италии? В Европе что, разучились снимать хорошее кино? Почему?
Диагноз поставил этому еще Тарковский. Он, когда начал ездить по миру, но он учился на западном кино, он, в общем-то, ценил Бергмана, Феллини, Антониони, Брессона, Бюнюэля, ценил, да? Учился на, так сказать, их фильмах. Но он тогда говорил, уже там живя на Западе, что у них была беседа с Феллини. И Феллини говорит: Андрей, вот мы с тобой два гения. Ты знаешь, Андрей, я умираю здесь, в Италии, и зритель мой умирает. И Андрей Тарковский потом говорил о том, что придет торгаш в кино и нас вытеснит. Вот поэтому нет их кино сейчас. Рынок действует, его законы. И эти законы мы не должны принимать. Поэтому вот и я в Думе говорил о том, что наше руководство должно осознать, что культура и рынок – понятия несовместимы. Вот тогда у нас появятся Тарковские, которые не окупился фильм Андрея Рублёва «В первый уикенд». Сейчас это модно, что в первый уикенд и по всем каналам травят, что «иди смотри Россию», всю чепуху там, «Дневной позор», «Иронию 2» там и всякую глупость, вот. «Иди смотри», вот. И люди идут и смотрят, да? Не окупился Рублёв, но за 55 лет жизни этого фильма, и я это видел за границей, в Париже, в Венесуэле, в Лос-Анджелесе, очереди на Тарковского. Ну, это, правда, там было 5-7 лет тому назад, очереди. Но на этом фильме поднималась нация. Познавали историю, узнавали, кто такой Андрей Рублёв. Быть может, благодаря этому фильму Андрей Рублёв был вскоре канонизирован, потому что мы не знали о таком художнике. А воцерковлялись люди, глядя на этот фильм. Вот чем должна заниматься русская культура. Не думать об успехе в первый уикенд, а думать об успехе вечности. Тарковский уже для вечности, режиссер номер один. Об этом говорили мне... Ну, хотя бы 5 человек, мне лично это говорили, лучшие режиссеры мира. Анджей Вайда, Кшиштоф Зануси, Тео Ангелополос, классик греческий, Бертолуччи и Эмир Кустурица. Одно и то же. Андрей Тарковский, режиссер номер один. Бергман, на фильмах которого учился Андрей Тарковский в Авгике, так сказал: когда я увидел фильмы этого молодого русского режиссера, я понял, что он имеет ключи от той тайной комнаты, куда я... хотел бы, но не могу попасть, а он себя там чувствует как дома. Вот поэтому он номер один, потому что он был проводником Божьим на земле, хотя у него были свои отношения с Господом Богом, но он шел к нему, а не туда.
Спасибо. Простите, очень прозаически прозвучит на фоне того, что вы сказали. Вопрос. А не пора ли вернуть худсоветы в кино и театр? Вопрос слушателя. И будет это тоже мнение слушателя не во вред, а на пользу. Когда было время худсоветов, то и халтуры было мало, зато как же все режиссеры боялись этих смотров и делали качественные вещи на сцене и на экране. Но прав ли слушатель? Может, это не так?
Ну, как это? Ну, я это же говорил год тому назад с трибуны Госдумы о том, что нужно возвращать, то есть обустраивать институт общественных советов, худсоветов. Обязательно так. Вот я помню, я был еще мальчишком, мне было 15 лет, но я уже был артистом театра Моссовета, хотя еще учился в школе, но уже меня пригласили. У меня было удостоверение, мне это очень льстило. Так вот, я помню там худсоветы. Кто там был? Там были Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская, Бирман, Плят. И как это было интересно, и как было полезно для коллег их мнение, больших художников. Но я предлагаю сейчас, чтобы в худсоветах, в общественных советах были и не только выдающиеся деятели культуры, но и учителя, педагоги, медики, правоохранительные органы, духовенство. Учитель прочтет, допустим, такой сценарий, как сериал «Школа», который прошел по Первому каналу. И скажет, что ну не надо этого делать, это же ударит и по школе, и по педагогике, и по всему образованию. И медики прочтут сценарий и скажут, ну этот сценарий, фильм, если он появится, усилит шизофренизацию общества, суицидальность и так далее. Правоохранители почитают и скажут, да что же это фильм «Бригада», что вы делаете-то, ведь это же поднимет преступность в стране.
Ну, романтизация преступности у нас не только в этом сериале, это так сплошной поток. У нас не так много времени осталось. Можно личный один вопрос? Вот вы перечислили яркие, если не сказать, гениальные личности артистов, но к ним можно еще добавить, я знаю, вы пересекались и с такими фигурами, как Раневская, Завадский, и режиссерами. Вот кого-то можете назвать одного, которого так вот возлюбили всей душой, и который был для вас таким, простите за шаблон, маяком таким в жизни.
Конечно, и был, и есть.
Так.
По кино это Андрей Тарковский, и сейчас я живу в сердце с Андреем, моим дорогим, он все время со мной, каждый день. Я о родителях своих ушедших так часто я не поминаю, к сожалению, как об Андрее, он все время рядом. Он в кино, а на сцене это величайший артист 20 века Николай Дмитриевич Мордвинов. Классик и последний романтик театра, с которым я играл 4 года на сцене.
А что вы с ним играли?
«Ленинградский проспект». Он был дед, а я был внук. 150 раз мы с ним были на сцене. Вот он и остается для меня каким-то маяком, потому что когда он, Мордвинов, приходил в театр, он шел плавно, он плыл по коридору, и все притихали, весь театр, потому что понимали, что все уже не до анекдотов, не до пошлости, ничего. Пришел Мордвинов, пришел. И он мне, мальчишке, говорил в те годы, 60-е, то, что я абсолютно не понимал. Он мне говорит, что они начали делать с русской классикой? Почему же они так издеваются над ней? То есть он уже понимал, что какой-то зародыш есть.
Культурную эрозию он уже
чувствовал. То, что сейчас проросло у этих псевдоноваторов, там, Богомолова, Серебренников, все эти, понимаете, патологические личности, понимаете, которым доверяют театры. Да как это возможно? Чиновники, вы что делаете? Кого вы ставите? Что, нету, что ли, талантливых людей?
У нас действительно очень мало времени, но я не могу не задать вам два вопроса. Это фестиваль «Золотой Витязь», фестиваль международных славянских православных народов, который уже много лет существует, и не просто существует, творчески развивается. Будет он в следующем году?
Кинофестиваль? Обязательно будет. Я, правда, сейчас уже занят как бы иной деятельностью. Я, извините, в Думе, я должен там работать, и я там работаю, но я все время, так сказать, контролирую работу моего форума, и мы в год проводим по 5 полномасштабных форумов. По кино, театру, музыке, литературе, живописи. Вот сейчас проходит театральный форум.
И славянские страны участвуют в этом?
Конечно.
Не боясь той ситуации, которая вокруг России?
Сейчас стало сложнее, естественно. Но есть сербы, есть белорусы, Узбекистан, там еще кто-то есть, да, это есть. Но уже нет такого притока, уже боятся мои друзья там на Западе, а у меня очень много друзей. Потому что вот они к нам приезжали, в частности, польская актриса, известная приезжала в Севастополь.
Из Болгарии к вам приезжали?
Из Болгарии все время ездят, и сейчас еще ездят. Вот. Она приезжала, потом у нее были проблемы там, потому что украинский МИД присылал полякам ноты, почему ваша актриса туда ездит и так далее. У нее были проблемы, сейчас затишье. Но и в будущем году будет обязательно 32-й международный кинофорум «Золотой Витязь» в Севастополе, потому что он подарен этому городу. А потом по всей России пройдут и музыкальный форум, почетные председатели которого – Владимир Федосеев и Валерий Гергиев, и живописный наш форум пройдет. И потом я предложил, поскольку я стал председателем комиссии по культуре, науке, образованию парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России, я предложил, чтобы появилась и в России вот аналог Славянскому базару, да, Витебске, да, там проходят годы многие, столько же лет проходит «Золотой Витязь», чтобы и здесь был поддержан государством серьезно Славянский форум искусств «Золотой Витязь», и я очень надеюсь, что это будет.
Николай Петрович, в прошлой программе мы говорили о создании культурного фронта, который вы сейчас возглавили. И у нас есть интересный, на мой взгляд, комментарий, оценка этого события от Захара Прилепина, известного писателя. Давайте послушаем.
Россия, как мы выяснили, особенно в последние более чем полугода, в связи с началом известных событий, находится в ситуации, когда никоим образом культурные учреждения, культурные институции не настроены на то, чтобы деятельно разделять с народом его проблемы и его невзгоды в самые сложные дни жизни. То есть они настроены и заточены на то, чтобы так или иначе получать прибыль, зачастую из-за паразитарной работы на любых человеческих слабостях. Людей надо рассмешить, развлечь, позабавить, но в конечном итоге залезть к ним в карман и получить из этого прибыль. Существование такой формы культуры в контексте такой мощнейшей, более чем тысячелетней цивилизации, как Россия, является унизительным для всех граждан России. Граждане России написали в той или иной форме тысячи, десятки тысяч уже обращений, у которых плюс-минус один и тот же смысл. Избавьте нас, пожалуйста, от этой формы культуры, вернее, от этой формы антикультуры, от этого бесовского шоу-бизнеса, который сел на хребет к России и не слезает ни при каких обстоятельствах. Как минимум, конечно же, российские граждане, как минимум образованная часть, заинтересованы в том, чтобы создать параллельные структуры, способные к созданию другого, что называется, культурного контента. И, конечно же, в России пока еще, слава богу, есть люди, которые способны его производить, способны создавать подобные вещи. Есть мастера, которые способны обучить молодые следующие поколения своим навыкам и провести ту самую линию великой русской культуры, те самые ценности, которым уже упомянутые столетия. Если мы этого не произведем сегодня и сейчас, то я боюсь, что завтра и послезавтра уже некому будет передать этот священный огонь великого знания о культуре. Поэтому давайте собираться, объединяться и работать, потому что в этой работе заинтересованы не только мы, не только люди, живущие рядом с нами и вокруг нас, но и последующие поколения. Мы всего лишь звено между прошлым и будущим. Так давайте не станем недостающим звеном.
Ну и последний вопрос. Совсем недавно вы стали председателем комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию. Что это такое? Несколько слов. И чем вы собираетесь заниматься?
Но первое, что я предложил, это кодекс чести деятелей культуры союзного государства. Кстати, этот кодекс уже принят практически и у нас с нашим культурным фронтом России. Я предложил создание союза творческих объединений России и Беларуси, чтобы все творческие союзы, а я уже поговорил со всеми председателями, они вошли в этот единый союз, у которого будет свой кодекс чести, и будем вместе исполнять указы и Александра Григорьевича Лукашенко, и Владимира Владимировича Путина о культуре. Абсолютно аналогичные указы о культуре. Мы один народ.
Напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Николай Петрович Бурляев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный артист России. Спасибо вам большое, что выбрали время и пришли к нам в студию. Успехов вам, здоровья и помощи Бурляев.
Спасибо, Армен Гарникович. Мне всегда очень приятно с вами общаться.
Это всегда взаимно. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.